Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодняшний наш разговор я хотел бы начать со своеобразной исповеди. Хотя я, безусловно, верю, что вся Тора сладка, полезна, важна для научения, так случилось, и ничего не могу с этим поделать, что некоторые главы Торы нравятся мне больше, чем другие. Мне очень нравится следить за жизнью патриархов, переживать с них все перипетии их жизни, быть с ними в радости, горести, разделять их трагедии, сомнения, победы. Я очень люблю рассказы Торы, историю народа Израиля и все, что с этим связано. Но бывают такие главы, вот хочу покаяться и исповедоваться, которые мне читать чрезвычайно тяжело. Читаешь эту главу и думаешь, во-первых, зачем она здесь? Во-вторых, когда же она, наконец, закончится? И с одной стороны, понимаешь, да, конечно, это Слово Божие, которое тебе сказано, оно для тебя важно. С другой стороны, вот это непонимание «зачем?», копание в каких-то именах родословных, которым не с конца, очень тяжелое занятие и тяжело получить от этого удовольствие. Одна из таких глав для меня, можно сказать, с молодых ногтей, была 36 глава книги «Берешит» или «Бытие». В Торе содержится очень много родословных. С самого начала мы читаем «Вот родословие земли и неба в день сотворения их». «Вот родословие Адама» или «Тольдот Адам». «Вот родословие Ноаха» или «Тольдот Ноах». Родословий много. Есть только один человек во всем Писании, которому посвящены в Танахе два родословия, о котором два раза сказано «Эли Тольдот такого-то». Кто этот человек? Это человек Эсав. И это очень удивительно, почему именно Эсав заслужил такой почет, что Тора два раза говорит «Эли Тольдот Эсав». Я, конечно, с гораздо большим удовольствием три раза прочитал бы родословие Ицхака или Авраама. А тут вот на тебе Эсав. Все это в одной 36 главе, в которой содержится, кроме того, вообще семь разных родословий. Часть из них родословие Сеира, тех, кто жили в стране до Эсава. И когда читаешь, возникает вопрос, ну зачем? Этим же вопросом задавался, согласно традиции, и злодей царь Минаше, который насмехался над Торой и говорит, вот важно было Господу сообщить нам, как звали наложницу Эсава и как звали жену Эсава. Сегодня я хочу все-таки прочитать вместе с вами 36 главу книги Берешит, поговорить об Эсаве, об одной из его жен и попытаться понять, для чего нам эта глава написана. Начнем, как обычно, с первого стиха 36 главы. Я буду читать по-русски, потому что это не такое традиционное изучение Торы, а вольная беседа. Вот родословная Эсава, он же Эдом. Эсав взял своих жен из дочерей хананских, Аду, дочь Илона Хитийца, и Агалеваму, дочь Анны, внучку Цивёна Хейвийца, и Басмат, дочь Ишмаэлю, сестру Наиваота. И родила Ада Эсаву Элифаза, а Басмата родила Руэля, а Агалевама родила Еуша, Ялома и Кораха. Это сыновья Эсава, которые родились у него в земле Кнанской. Хотя это, на первый взгляд, и простая, скучная родословная, в ней есть несколько интересных деталей. Среди трех жен Эсава мы читаем это Ада, Агалевама и Басемат. Только об Агалеаве сказано и имя отца, и имя деда. Выделим это и вернемся к этому позже. Если в первом списке, когда перечисляются жены, которых Эсав взял, Агалевама на втором месте, то в списке жен, родивших детей, Агалевама неожиданно оказывается на третьем месте. Хотя, казалось бы, родила больше всех. Отложим это тоже в сторону, запомним это и вообще поставим увеличительное стекло над Агалевамой, которая дочь Анны, внучка Цивона Хетийца. Мы к ней еще вернемся. Этот небольшой отрывок заканчивается в 5 стихе словами: «Это сыновья Эсава, которые родились у него в земле Ханаанской». Если мы вернемся на кусочек раньше, к концу 35 главы, мы читаем похожую историю про Якова, про родного брата Эсава. Заметим, они братья-близнецы. Это всегда интересно наблюдать за близнецами, на то, как копируются, повторяются какие-то исторические, биографические события в жизни близнецов. Про Якова мы читаем: сыновья Леи, первенец Якова Рувен, Шимон, и Леви, Иуда, Иссахар, Звулун, сыновья Рахели, Йосеф, и Бениамин, сыновья Билли и так далее. И мы читаем дальше, в конце: это сыновья Якова, которые родились у него в Падан-Араме. Так, два близнеца. Это сыновья Якова, которые родились у него в Падан-Араме. Это сыновья Эсава, которые родились у него в земле Ханаанской. Ну, вроде бы похожи, но не похожи. Потому что вся семья Эсава родилась в обетованной земле Ханаанской. Вся семья Якова практически родилась в Падан-Араме, вне страны Израиля. Два брата с такой разной судьбой. Дальше мы читаем: «И взял Эсав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и все души дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все достояние свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в иную страну от лица Якова, брата своего». А про Якова мы читаем: «И встал Яков, и поднял своих детей и жен своих на верблюдов, и увел скот свой и все имущество свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Падан-Араме, чтобы идти к Ицхаку, отцу своему, в землю Ханаанскую». Итак, один из братьев всю свою семью родил за пределами обетованной земли, хватает, собирает в кучу всю свою семью и отправляется в обетованную землю. Как реагирует это другой брат, тот, который все время жил в той самой стране обетованной? Отправляется из обетованной земли и отправляется, как мы знаем, в Сеир. Во второй главе книги Дворим, Второзаконие, мы читаем в 12 стихе: «А на Сеире жили прежде хореи, но сыны Исава прогнали их от лица своего и истребили их, и поселились вместо них, как поступил Израиль землей наследия своего, которое дал им Господь». Хореи были незадолго до этого, относительно незадолго до этого, потрепаны Авраамом во время войны Авраама с несколькими царями. Им там изрядно тоже досталось. Это немного ослабший народ. И Эсав приходит и захватывает его там, на горе Сеир. Продолжая читать 36 главу, обратим внимание на некоторую взаимосвязь между 8 и 9 стихом. «И поселился Эсав на горе Сеир», Эсав, он же Эдом. Это завершение родословной, которое начинается в 1 стихе. Вот родословие Эсава, он же Эдом. В 9 стихе мы читаем: вот родословное Эсава, отца Эдумеев, что на горе Сеир. Он уже здесь не Эдом, не человек, которого зовут именем Эдом, не человек по прозвищу Эдом, а отец народа, который называется Эдумей. То есть Эсав ассимилируется, Эсав растворяется в другом народе, и этот народ становится Эдумеями. Вторая родословная – это не еще одна родословная Эсава. Это история о том, как человек по имени Эсав, он же Эдом, сын Ицхака, увел свою семью из земли обетованной и сделал ее другим народом. История о том, как Эсав стал отцом другого народа. Не совсем одна и та же родословная, которая дважды повторяется. Еще не забыли об Агалеваме? Обратите внимание, 10 стих. Вот имена сынов Эсава: Элифас, сын Ады, жены Эсава, Руэль, сын Басемат, жены Эсава. И дальше идут перечисления внуков, кто здесь не упомянут, кто здесь пропал. а пропала здесь Галивама. Сначала она появилась в родословии Исава на втором месте, потом она, уже родившая трех детей, больше всех остальных жен, кстати, переместилась на третье место. Теперь она, по-прежнему родившая больше детей, чем все остальные жены, вообще на этот момент исчезла из списка. Почему? Ведь не сказано, что она нелюбима, презираема, что она умерла. Ничего не известно, почему она исчезла из 10 стиха. В 14 стихе Тора как бы вспоминает: «Ах, да! Еще и Агаливама была, его сыновья Агаливамы, дочери Анны, дочери Цивона, жены Исава. Она родила Исаву Иуша, Иалома и Кораха». Пока остановимся на, снова вернемся к 9 стиху. Вот родословная Исава, отца Идумеев, что на горе Сеир. Если мы говорим о параллелях между близнецами, то в 37 главе мы увидим вот родословие Якова. Йосеф был 18 лет, и был с ним тот и тот и тот. И там тоже непонятно, да, как же родословие Якова, когда вот он Йосеф. Но в параллели с этой главой мы видим, родословие Якова, по сути, будет начинаться с того, что будет Йосеф, он спустится в Египет, и начнется египетское пленение, откуда есть и пойдет и подстроится израильский народ. Родословие Исава начинается с того, что он превращается в Эдумеев. То есть он в продолжении своего пути становится частью эдумейского народа через всех своих жен. Давайте почитаем дальше. В 20 стихе: «Вот сыновья Сеира, Харейца, жившая в земле той». То есть Тора вдруг говорит нам не только родословие самого Исава, который пришел и, как мы читали книги Дворим, прогнал харейцев и поселился вместо них, но и зачем-то, сейчас поймем зачем, пересказывает нам родословие харейца. Вот сыновья Сира харейца, жившие в земле той: Латан, и Шувал, и Цивон, и Анна. Мы уже слышали про Цивона. И Дишон, и Эйцер, и Дишан. Это старейшины харейцев, сынов Сеира в земле Эдома. Слово «старейшина», которое здесь используется, слово «алюф», это чисто харейский термин, он потом будет еще встречаться много-много веков спустя в книге Захарии, но на тот момент в регионе это харейский термин для старейшины, «алюф». Понятно, что их старейшины назывались их термином. В 24 стихе мы читаем: «А вот сыновья Цивона, Ая и Анна». И дальше удивительное. Это тот Анна, который нашел мулов в пустыне, когда пас ослов Цивона, отца своего. Если кого-то мучил вопрос, кто нашел мулов, когда пас скот Цивона, отца своего, то теперь мы видим ответ: это Анна. Кстати, в самом тексте совершенно непонятно, что он именно нашел. Может быть, это были мулы, по некоторым версиям это великаны, по другим версиям это горячие термальные воды, по третьим версиям это какие-то руды золота. И, в общем, есть разные версии и разные взгляды. И не так важно, что он нашел, как то, что Тора хочет нам сообщить о том, что он это нашел. Почему Тора неожиданно сообщает нам такие сведения? Мы уже можем понять из следующего стиха. Вот дети Анны, Дишон и Агаливама, дочь Анны. Тора нам говорит: смотрите, смотрите, это та самая Агаливама. Тора даже дважды повторяет в одном стихе, что она дочь Анны. Хотя об этом и раньше было сказано. Словно Тора всеми средствами показывает нам: смотрите, это Агаливама, она потомок Сира Харейца, она из местных, она из семьи, о которой даже уже легенды сложены. Например, об Анне мы знаем, это тот самый Анна, который нашел когда-то что-то очень важное, легендарный Анна. Это местная легенда, местное предание. Исав вливается в народ Сира. С одной стороны, мы читаем, что Исав действительно захватил этот народ и прогнал большую его часть. С другой стороны, он с ним породнился настолько, что и даже легенды и предания стали общими. Помните, когда Рут обращается к Наоми, она прежде всего говорит: «Твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог». Сначала мы принимаем народ с его преданием, с его даже устной традицией, потом уже следует поклонение Богу. Так приходят геры в Израиле. Точно так же, к сожалению, и потомки Авраама могли отойти. Сначала мы связываемся, вступаем в связь с какой-то легендарной личностью вместе с ее легендами, а затем уже и поклонение другим богам последует. Вот так и путь Эсава, малочисленной семьи, может быть, в 400 человек, которая все-таки страшна для ослабевших хорейцев, и они их захватили, и, может, часть выгнали, но как народ хорейцы сильнее и способны Эсава ассимилировать, и эта ассимиляция проходит. Из этого рождается эдумейский народ. В это время параллель родословия Якова – это Юсеф, это спуск в Египет. То есть родословная Эсава – отца эдумеев, родословная Якова – отца Юсефа, того, который спустится в Египет. Вот такая замысловатая довольно параллель. Когда Яков проходит через Египет, возвращается как мощный народ, который может захватить землю и действительно прогнать все народы и уже не растворяться в них, не ассимилироваться в них. Эсав захватывает землю чуть ослабевшего врага и постепенно в этой земле ассимилируется. И в этом разница между двумя близнецами. Один остается на земле, куда переселился, то есть переселился из Ханана в Сеир и закрепился там. Так закрепился, что породнился, построил связи с этим народом, стал его частью. Мы читаем позже в 40 стихе еще список имен, имена Алюфей и Исав. Снова, да, я говорил о том, что слово Алюф относится к родовому имени хорейцев. То есть эсавляне, его потомки, уже присвоили себе эти имена. И если мы почитаем, старейшина Аалевам, старейшина Эйла, Пинон, это уже хорейские имена. То есть потомки Исава действительно стали эдумянами, пошел оттуда такой народ, эдумеи, это уже не потомки, или точнее, не духовные наследники Исхака. Если перевести на практический язык, возможно, первых трех сыновей Аалевамы Исав еще и обрезал, скорее всего, обрезал, то уже их потомки были не обрезанные и стали частью другого народа. Потомки же Якова спустились в Египет, там сформировались как народ, и затем поднялись и вернулись в страну Израиля уже как целостный единый народ. Если смотреть на это со стороны человеческими глазами, вроде бы у Исава все благословение складывается. Он и вырос в Ханаане, и захватил все, и все у него быстро получается, а избавление Всевышнего происходит, как это говорят на иврите, кима, кима, шаг за шагом, маленькими-маленькими шажочками. И Яков не спешит закрепляться в стране, то есть, возможно, он-то сам и спешит, но водительство Всевышнего понимает, что строить надо на прочном основании и спускает народ Израиля в Египет. Вся разница в поведении, собственно, обусловлено тем, что один под водительством Божьим, а другой не совсем. А этапы, которые они проходят, они похожие этапы. Эта глава, таким образом, по сути, посвящена чему? Посвящена тому, как один народ строится, а другой народ разрушается. Как народ, казалось бы, укрепившийся в Ханаане, спустился в изгнание. Как в том же самом изгнании он не смог сохранить себя как народ, а превратился в другой народ, в эдумеев. С другой стороны, потомки Якова, который родил всех своих сыновей за пределами Ханаана, вернулись в Ханаан, но не закрепились в Ханаане сразу, не ассимилировались среди ханаанских народов, спустились в Египет по предусмотрению Всевышнего, поэтому Тольдот, Яков, Йосеф, родословие Иакова – это Йосеф. И через Йосефа произойдет создание и формирование еврейского народа. Он не сразу закрепится в Ханаане, потому что приди он сразу в Ханаан, появятся всевозможные аалевамы, и им не будет числа. И дети уже не будут потомками Авраама, оторвутся от своих корней, ассимилируются, растворятся, и где-то как-то, может быть, проскользнут какие-то старые имена, и какие-то люди вскоре начнут искать свои еврейские корни. Как говорят мудрые учителя, еврей – это тот, у кого внуки будут евреями. У Исава с внуками не задалось, как мы видим из Аливамы. Можно, конечно, возразить, что внуки-то от двух других жен у него есть, но на самом деле Аливама просто показывает тенденцию, поэтому она так тщательно несколько раз в разных совершенно формах упомянута в этой главе. Но Всевышний предусмотрел по-разному судьбы близнецов. Да, они параллельны, и мы видим, много параллелей есть в судьбах близнецов Якова и Эсава. Но вот эти разные родословные, которые в 36 главе мозаикой разбросаны, и они содержат в себе сравнение, параллели с жизнью Якова, которые показывают, как по-разному идут близнецы через одни и те же этапы жизни. Параллельно во времени, но перпендикулярно, можно так сказать, в духовном пространстве. Такая вот короткая беседа, зарисовка, попытка попросить прощения у 36 главы книги Берешит. Если для кого-то еще, кроме меня, она стала чуть интереснее, чуть ближе, чуть понятнее, то и слава Богу, я не зря говорил эти 20 минут. Мы на этом и остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, так чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им силы и мудрости и стойкости. Это дело непростое, но очень важное. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, даст мир в сердце, примирит мужей и жен, братьев и сестер, отцов и детей. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.